Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
«Цена победы», «Цена революции», программа «Эхо Москвы» и телеканал RTVI, и также «Ситивизор». Можно смотреть нас. Сегодня тема переселения народа, русские евреи и Первая мировая война. Ведет эту передачу Михаил Соколов и мой гость, профессор, доктор географических наук Павел Полян. Добрый день.
Вечер добрый.
Да, и начну я вот, сначала все-таки с СМС. Вы сможете послать свое сообщение, плюс 7-985-970-45-45. Пожалуйста, ваши вопросы. Ну, а уже некоторые к нам зашли на сайт. Вот такое существо с ником Закариас написало: «А без евреев нельзя было обойтись?» И уточняет: «Просто звучит как-то странно. Что, евреи особеннее всех остальных граждан Российской империи? А старообрядцы, а сектанты, а крестьяне и купцы?» Вот мы попробуем для начала с Павлом Марковичем объяснить, чем же особеннее были российские евреи в Российской империи. Пожалуйста.
Да, некоторая особенность была, и черта оседлости, ее можно назвать чертой особенности, если воспользоваться фразеологией задавшего вопрос. Никакой другой европейской стране в это время не было ничего и близко похожего на ту черту оседлости, которая существовала в России и исключительно для евреев и ни для кого бы то ни было.
Напомним, она существовала с
1791 года.
Да, когда часть Польши, собственно,
тогда... Да, три польских раздела, не с самого начала, наоборот, было несколько десятилетий поиска этой формы, этого формата, когда некоторые заигрывания с евреями, с их купеческими представителями, сменялось какими-то депортационными уже тогда репрессиями, но, собственно, свой законодательный формат, черта оседлости, то есть некая граница, за пределами которой евреям жить категорически не разрешалось, а внутри которой тоже были свои дополнительные ограничения, она была конституирована в 1791 году. И, собственно, просуществовала 126 лет. Номинально она была уничтожена, декретом Временного правительства, подготовленным особой комиссией во главе с министром юстиции тогда Керенским 20 марта, если мне память не изменяет, 17 года. А фактически она была ликвидирована как бы временно, где-то в середине августа 15 года, постановлением министра внутренних дел Щербатова. И тогда...
Вот мы об этом и поговорим чуть позже. Да. Вот у нас Михаил из Пензы тоже написал как раз, забавно написал, тема о том, что в царской России этот народ был ограничен в правах, обсуждается редко, в отличие от, например, классовой борьбы. Ну, классовая борьба тоже в последнее время редко обсуждается. Пожалуйста, расскажите, что запрещалось людям еврейской национальности и как это исторически сложилось? Ну, исторически сложилось, мы уже, по-моему, сказали, да, а вот что запрещалось? Вот мы имеем дело с Россией в начале 20 века, такое вот динамично развивающееся государство, и тем не менее часть ее населения, она живет на отведенной ей территории, не может свободно передвигаться, селиться где-то. И, кроме того, еще что есть, какие ограничения, Павел Маркович?
Значит, это были ограничения самого разного рода. Надо сказать, что сама черта оседлости не есть что-то такое, она все время менялась, менялась ее граница.
Но 10 польских губерний все время были.
10 польских губерний все время были, это безусловно, но она все равно менялась, там подключались, она не была сплошной, отдельные города имели, свой особый статус, и там все время шла внутренняя перестройка, это все время уточнявшаяся в своих параметрах была такая, в общем-то, достаточно уникальная в историческом контексте формация. Ну, например, евреям нельзя было селиться в сельской местности, да, тоже не всегда, эти ограничения то ослаблялись, то снимались, то снова возводились. Евреям нельзя было как бы среди евреев постепенно от них отслаивались такие категории, для которых черты оседлости не существовало. Причем эти категории, так сказать, возникали по мере вот того, как государство убеждалось в необходимости того, чтобы такие отслаивающиеся, так сказать, как бы исключительные подкатегории евреев существовали. Ну, например, прежде всего это были торговые люди и ремесленные люди, купцы, первый и второй гильдии, сначала первый, потом первый и второй, люди с свободных профессий, адвокаты, вообще, сказать, люди с высшим образованием, как бы сказать, вот имели такие привилегии, сами, как бы сказать, вот рекруты и их дети, да, сказать, то есть выкресты вообще получали эти права.
Да, но надо отметить, что дискриминация это была, собственно, на религиозной почве. То есть, если не иудаизм, то, пожалуйста, продвигайтесь по всем направлениям по стране, где хотите, живите и, собственно, делайте карьеру.
Ну и по религиозному признаку тоже это касалось не всех евреев, это касалось только ашкеназов, но это касалось большинства. Но это не касалось, например, горских евреев на Кавказе, у них было, так сказать, свободное место жительства по всей России. Это не касалось грузинских евреев. В общем, тут тоже были свои исторические какие-то соображения, но то есть это было очень дифференцировано. И надо сказать, что вот как бы динамика этой черты оседлости, ее географическая динамика, ее социальная динамика, вещь, ну, как бы сказать, это не было на некотором зеркалом, которое отражало, сказать, вот, политику в национальном и экономических вопросах различных российских правительств, которые достаточно хорошо коррелировали, сказать, ну, скажем так, с временем правления определенных царей.
Это, ну, например, были, конечно, да, вот вещи. Я помню, что разрешали селиться, например, по-моему, в Новороссии и в Астраханской губернии, когда нужно было заселять эти территории. Потом по каким-то причинам это отменили разрешение.
Конечно, как бы сказать, дал слово, взял его назад. Это как бы царское слово в данном случае, сказать, принадлежало, сказать, тому, кто его дал, сказать, полностью. Вот этих, но на самом деле таких вот, скажем, отходов, ну, сужений черты оседлости практически не было. Просто была очень большая подвижность их внутреннего статуса, сказать, вот что можно, что нельзя. И где можно, где нельзя. И соотношение проживания, да еще к тому же, сказать, да, место жительства и место торговли. Это не обязательно, сказать, одно и то же. Кратковременные перемещение за пределы черты оседлости с регистрацией по месту нового, как бы, торгового проживания, очень короткого, там речь шла о нескольких неделях, иногда месяцах, это допускалось, но такого рода как бы командировки служебно-торговые, сказать, были именно командировками, сказать, это с правом места жительства, сказать, не имело ничего общего, они все равно, допустим, те из них, кто не был первой или второй гильдии, к тому времени, когда это уже пользовалось такой привилегированным статусом, они, сказать, должны были, сказать, это все соблюдать и за этим очень строго следили.
Павел Маркович, ну вот, например, интересно, что вот эта дискриминация лиц иудейского вероисповедания, она была, а с другой стороны, евреи обязаны были служить в армии. То есть, вот, понимаете, как гражданина полностью лицо иудейской вероисповедания, когда не воспринимала власть, а с другой стороны требовала от него службы в армии, жертвовать за родину своей жизнью. Удивительная вещь.
Это ведь тоже было по-разному. Это тоже было не всегда одинаково. Была рекручена, да, когда, так сказать, нужно было одного сына мужеского пола, да, сказать, отдать в армию. Были вот были периоды, когда евреев в армию не брали. Были периоды, когда, как бы сказать, если и брали в армию, сказать, то только, сказать, в определенном качестве. Евреи-офицеры, это была вещь невозможная до, как бы почти невозможная, сказать, до
февраля 17-го года.
До февраля 17-го года.
Да, и офицеры, в общем, это какие-то исключения.
Да, да, да. Но все-таки некоторые исключения были. Вот. И... То есть... Отношение, допустим, к мобилизационной обязанности тоже, сказать, было неоднозначным фактором. Оно было разным у разных категорий. Сказать. Но надо сказать, что на самом деле был патриотический энтузиазм среди российских евреев тоже совсем не маленьким. Сказать. Например, когда открылась первая, когда началась Первая мировая война, многие уходили добровольцем. Вот знаменитая фотография Корнея Чуковского, Осипа Мандельштама и Бенедикта Лившица. Анненков еще с ними четвертым. Это как раз проводы сказать, Бенедикта Лившица, сказать, уезжавшего на фронт.
Вообще мобилизовано было, по-моему, почти 500 000.
Да, где-то по разным оценкам 400-500 тысяч.
Во время Первой мировой войны. И если мы посмотрим, вот, кстати, у меня тут Василий тоже мне в Фейсбуке написал насчет евреев-солдат русской армии, то, если уж мы забежим немножечко вперед, то я просто отмечу, что за отвагу в боях Первой мировой войны свыше 3000 еврейских солдат получили Георгиевский крест, и среди них 40 кавалеры полного банта, то есть 4 награды, это очень серьезно. Вот, не знаю, фамилии-то, наверное, мало что нам скажут сейчас. Айзек Кантер, Рафаэл Блум, Хаим Притык, Соломон Глотман и другие. И был такой даже союз кавалеров, георгиевских кавалеров, евреев. И их было 2500 человек, между прочим. То есть организация такая, кстати, выступавшая против Брестского мира. То есть на патриотической такой основе. Поэтому вот, в конце концов, и добровольцы были, и мобилизованные были, и все было достаточно интересно. Но я еще хотел бы у вас спросить вот что. Скажите, пожалуйста, вот можно ли говорить о том, что власть вот именно с помощью этой дискриминации, она подталкивала еврейское население к эмиграции? Вот как раз Дмитрий мне написал, сколько, какая часть еврейского населения в конце 19-го, начале 20 века из Российской империи эмигрировала из-за погромов, из-за дискриминации и так далее?
Ну, в общем-то, по России прокатилось две больших волны погромов, да, в 80-х годах и в 1900-х, в начале соответствующих годов. И в 1891 году произошло событие, оказавшее как раз самое большое влияние на то, на интенсивность эмиграционных настроений российского еврейства. Это выселение евреев из Москвы, из Ростова. Да? То есть,
депортация.
Фактически депортация, да, только она была вполне себе... ну, в общем-то, она носила как признаки контингентные, то есть евреи, да, так и именные. То есть каждого депортированного все-таки, сказать, предупреждали индивидуально. Ну, например, это касалось Левитана, да, сказать, в какой-то момент. Это было связано как раз с теми людьми, с теми евреями, пребывание которых за пределами черты оседлости, а Москва и Ростов были, естественно, за пределами черты оседлости, можно было интерпретировать неоднозначно. И как нарушение этого правила, а до этого интерпретировалось как отсутствие
нарушения. Вообще очень путанное законодательство, судя по всему, было. Там 650 каких-то ограничений, там наслаивалось все. Этим занимались юристы. Я так понимаю, что одни на этом зарабатывали, а другие чиновники брали взятки и тоже зарабатывали неплохо.
Конечно, и, собственно, как бы те лазейки, те лакуны, которые были в законодательстве, конечно, использовались и теми, кто хотел в них юркнуть и их обойти, и теми, кто получал за это мзду.
Кстати говоря, знаете, Столыпин, ведь у него аргумент был за то, чтобы уравнять еврейское население в правах со всем остальным российским. Аргумент-то был не тот, что он за права человека боролся, а чтобы вот не было этого взяточничества, подкупа чиновников и так далее. То есть он исходил в совершенно другой логике, чем сейчас бы исходили, например, да?
Ну, Николай II не подписал соответствующий Столыпинский проект указа, сказать, об уравнении евреев в правах с остальным населением. А как же, также не имела успеха и инициатива там 10-го года, несколько еврейских депутатов, думцев, Фридман и другие, такую, сказать, собрав подписи, ну, чуть ли не сотни с лишним, сказать, других депутатов такую инициативу внесли, но она даже не рассматривалась. Это было, как бы сказать, ну, в глазах большинства думцев вещью, ну, какой-то невозможной. И когда даже, например, в 15-м году, вот я упомянул, да, сказать, Щербатова, министра внутренних дел, который фактически отменил черту оседлости своим распоряжением, миновавшим Думу, и были возмущенные голоса, как это, вот послабление евреям. Почему евреям, почему не другим? А собственно сказать, кстати, уж, коль скоро мы до этого дошли снова, хочу сказать, что именно тогда фактически черта оседлости прекратила свое существование, потому что евреям было временно до конца войны разрешено проживать повсюду, кроме столиц, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и южных казачьих областей, а также городов-курортов, где пребывала или могла пребывать царская семья. Вот, то есть за вычетом там Ливадии и так дальше, сказать, там жить по-прежнему не разрешалось. Но и именно тогда вот те многочисленные беженцы или эвакуированные, или депортированные, в зависимости от того, как на это смотреть, собственно сказать, впервые в достаточно массовом количестве, десятками тысяч, в конечном счете сотнями тысяч, оказались во внутренних губерниях России, тех, которые были за чертой оседлости.
Я напомню, что у нас в студии профессор Павел Полян. Говорим мы о русских евреях и Первой мировой войне. И вот, знаете, здесь простенький вопрос от Ани. Чем же государству мешали евреи?
Государству...
Вот как понять логику государственных мужей, которые дискриминировали 6-миллионный народ?
Эта логика имела определенную традицию и инерцию. Как бы в сознании начала 20 века мало что, так сказать, могло послужить аргументом к этой логике. А логика тех, кто основывал эту традицию и эту инерцию, да, логика тех, кто вводил черту оседлости, которая стала не единственной, но, наверное, самой значимой и самой знаковой ипостасью этой дискриминации, заключалась в том, чтобы оградить большую часть коренного населения от дурного влияния, так сказать, еврейства и евреев, которое заключалось в целом ряде, как бы сказать, моментов. Да, это и вплоть до это и, как бы сказать, экономический момент очень важный, да, сказать,
страх почти... перед конкуренцией.
Страх перед конкуренцией, но он никогда так не назывался. Назывался всегда, очень часто, так сказать, инициаторами тех или иных конкретных локальных репрессий были купцы из тех мест, откуда, где эти репрессии происходили, если посмотреть всю историю такого рода вещей, да, которые просто действительно, так сказать, не выдерживали конкуренции с еврейским купечеством, с еврейскими ремесленниками. Это опасение, ну, не то чтобы сказать миссионерство, да, сказать, иудейского, иудаизм не слишком миссионерствующая, сказать, конфессия, но тем не менее, сказать, еще до введения черты оседлости за миссионерство, за, как бы сказать, вовлечение в иудаизм, сказать, могла грозить даже смертная казнь. Это, ну, даже борьба с внешним обликом, потому что, сказать, достаточно своеобразным и самобытным был облик жителей местечек, и это все, казалось бы, очень не вписывающимся, сказать, вот в контексты как городские, так и тем более сельские, внутренних губерний. В общем, а главное, что вот те универсальные постулаты антисемитизма, которые, сказать, ну, начались еще, сказать, со времен, которые тянутся, которые не есть российское открытие, да, которые есть, насчитывают поэтому не сотни, а тысячи лет своей предыстории. Все это, весь этот багаж тогда, так сказать, был на плечах тех нескольких миллионов евреев, которые оказались в России, ставшей тем самым наиболее, ну, как бы наиболее многолюдной по своему еврейскому населению страной мира тогда.
Скажите, а все-таки сколько эмигрировало? Мне кажется, пропустили цифру.
Эмигрировало около 2 миллионов за период с 1880 по 1912, то есть даже еще до, потому что в 2014 году, когда война началась, возможности эмигрировать практически пресеклись, то есть около 2 миллионов. Есть разные оценки, но если огрублять, и, то примерно такая цифра. Это очень много. Это очень много. Были легальные и нелегальные эмигранты, тех, которые, так сказать, покупали билеты сначала себе. Как правило, это в Америку, да, процентов, ну, подавляющее большинство уезжало в Америку. Но некоторые и в Палестину, некоторые, очень немногие, так сказать, в европейские страны.
Аргентина еще была.
А Южная Америка, не только Аргентина, так сказать, была, так сказать, тоже такой, тогда еще, так сказать, вот, начинавшей осваиваться иммиграционными еврейскими потоками пространства.
Павел Маркович, а вот некоторые исследования, ну, даже Солженицыны. Кстати, авторы статей сборника «Россия и евреи» 23-го года, очень известные, например, Пасманник, они как бы утверждают, что положение евреев улучшалось, и не надо было им активно участвовать, например, в революционном движении, добиваясь своих прав. И так бы все получили от государя-императора.
Ну, такого рода спекуляции, конечно, могут прийти в голову, их можно написать, их можно прочесть, но это достаточно, так сказать, наивные рассуждения. И в данном случае я как раз не отстаиваю тот тезис, что, так сказать, все, поголовно все еврейство, так сказать, бросилось в революцию. Это не так. И в том, что мы называем контрреволюцией, тоже было достаточно евреев. Вот. Но евреев, которые бросились в революцию, в общем-то, можно понять. Они принадлежали, так сказать, к той части российского населения, которая подвергалась, может быть, самой жестокой дискриминации. Да, в России и крестьянство освободилось позже, чем где бы то ни было, да, но и до того, как несвободное крестьянство еще, так сказать, приближало к своей свободе, евреи были, так сказать, на протяжении многих столетий, нескольких столетий, были наиболее дискриминируемой частью населения. Причем дискриминированной не по социальному признаку, а именно по этническо-конфессиональному. В данном случае тогда конфессиональность была доминантной в идентичности еврейской, только постепенно в процессе секуляризации и, как бы сказать, вот, которая начался внутри еврейства еще до революции, так сказать, а не, это не есть полностью заслуга советской власти, только постепенно, так сказать, как бы, так сказать, вот этническая компонента еврейской идентичности, так сказать, приобретала все больше и больше вес. Она, кстати, всегда существовала, не только конфессиональная. И из их композиции, этих двух аспектов, как бы складывалась вообще такая вот суммарная еврейская идентичность.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с профессором и доктором географических наук Павлом Поляном. В программе «Цена победы, цена революции» говорим о еврействе и Первой мировой войне. Ведет эту передачу Михаил Соколов. Я напомню, телефон для СМС +7 985 970 45 45. И небольшой перерыв, пожалуйста.
Программа «Цена победы». «Цена победы».
«Цена победы», «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. В студии вместе со мной Павел Полян, профессор, доктор исторических наук.
Географических.
Да, географических. Вот привычка, видите? Все у нас историки обычно, а вы географ, что даже еще более интересно. СМС, напомню, +7 985 970 45 45. Вопросы к нам активно посылают уже. А мы приступаем к Первой мировой войне. Русские евреи, Первая мировая война. Итак, она начинается в зоне, где живет 3/4, а может даже и больше евреев мира в тот момент. Каковы настроения там? Что там происходит? Вот буквально 14-й год. Польша, черта оседлости. Что, Павел Маркович?
Ну, тут надо взять чуть-чуть шире, потому что депортациями, о которых мы могли бы сегодня поподробнее поговорить, еврейским депортациям, не исчерпываются все депортации, которые оказались вызваны этой Великой войной. Как она тогда называлась? Первыми были интернированы и депортированы еще даже до официального объявления России войной, до официального вхождения России в войну, как раз граждане тех империй, тех государств, с которыми Россия в эту войну вступила, Германия, Австро-Венгрия. Это прежде всего, это были не только немцы, это были и в том числе, например, представители славянских народов, которые проживали в той же Австро-Венгрии. Но политика была дифференцирована. Во всяком случае, уже в самые первые, недели или месяцы, а самые первые дни, первые контингенты были интернированы и депортированы. И такого рода политика, вот, в общем-то, была новой только в том смысле, что она была применена в очень большом масштабе.
Скажите, а была теоретическая какая-то база, основа для таких действий?
Да,
кто
была,
авторы?
Была. Среди, российских военных, среди военных ученых, существовала целая школа, там, Золотарев, Макшеевка, разрабатывавшая и строившая даже специальные карты неблагонадежности, изучавшая этническую и конфессиональную структуру населения различных губерний и частей России, и делавших свои прогнозы, делавших свои какие-то, рекомендации по относительно той степени будущей, возможной, потенциальной лояльности или нелояльности определенных территорий или приграничных.
А что они боялись? Они боялись что? Что вот русские евреи пойдут в партизаны, или что они могут быть мобилизованы, условно говоря, в немецкую или австро-венгерскую армию, если она оккупирует территорию?
Что касается мобилизации в армию, то это касалось бы вообще всего соответствующего возраста населения. Это не было бы прерогативой евреев, но такого рода мобилизации, в общем-то, были характернее, гораздо, более часто встречались как раз что-то вроде явления остарбайтеров Второй мировой войны, то есть, интернированных людей перемещали в пространстве, то есть депортировали туда, где в основном, по сельскохозяйственной надобности, туда, где нужны были рабочие руки. Вот. Некоторые аналогии со старбайтерством, Второй мировой войны здесь есть, но и разница, конечно, колоссальная тоже есть. Это, что касается мобилизации в армию, это достаточно маловероятная версия, но боялись, на самом деле, прежде всего, того или иного поспособления армии неприятеля.
То есть боялись шпионов?
Боялись шпионов.
Да, началась шпиономания.
Шпиономания началась вообще, она касалась не только евреев, но и евреев в особенности. Шпионы находились в кавычках и среди, конечно, немцев, естественно, как же иначе, немцев-колонистов на юге Украины их было совсем немало. И вообще, немцы достаточно широко были расселены по территории царской России. Вот. Находились они среди поляков, находились они среди прибалтов. И если какой-то повышенной доли именно еврейского шпионства теми расследованиями, которые проводились самими военными, не обнаруживалось. Это была шпиономания была вообще, одной из особенностей Первой мировой войны, и евреи были очень частыми персонажами соответствующих отчетов и газетных репортажей о ходе боевых боевых действий, но когда проводились серьезные проверки, да, серьезные инспекции, то как бы их доля в доказанных случаях такого рода, так сказать, действий не была какой-то, так сказать, особенно большой.
Павел Маркович, ну вот хорошо, кто принял все-таки решение массово выселять из губернии, где шли военные действия, всех евреев без различия пола, возраста и занимаемого ими положения? Вообще, кто нес ответственность за то, что примерно 500 000 человек, да,
было, в общей сложности, да,
было выселено, да. При том, что я так понимаю, что все остальное население, которое могло попасть в зону боевых действий, там, так сказать, оккупации и так далее, оно оставалось на месте?
И да, и нет. Это, эти меры касались не одних только евреев. Уж они касались не одних только евреев и немцев. Да? И, например, это касалось и латышей. Да? Это ну, просто относительно евреев это носило некий такой массово-контингентный характер. Относительно тех же латышей все-таки, сказать, это были какие-то индивидуальные или же, сказать, какие-то посемейные репрессии.
Автор кто?
Все-таки? Главный автор, главный идеолог вообще самой такой политики. Безусловно, сказать, начальник генерального штаба Янушкевич. Это пользовалось покровительством и главнокомандующего, так сказать, дяди царя Николая Николаевича. Янушкевич вообще, так сказать, человек, так сказать, о котором сказать, что он был антисемитом, достаточно мало сказать. Он был таким выдающимся антисемитом. И, как бы, тем не менее, так сказать, очень многое зависело от статуса территории, как бы, сказать, там, где шли боевые действия, и многое отдавалось на усмотрение командующих фронтами, даже армиями, поэтому были, это не было сплошным и тотальным таким, сказать, переселением, но оно было очень массовым, сказать, оно сопровождалось и другими репрессиями, сказать, и взятием в заложники, и грабежами. Это задокументировано, сказать, как еврейскими наблюдателями, например, тем же Семеном Анским, так и нееврейскими. И, в общем, так сказать, степень негуманности действий той же, так сказать, российской армии по отношению к населению, причем это еврейскому, так сказать, в прифронтовой зоне, причем это почти не различалось, разница, конечно, была, но все-таки, так сказать, будь то российские евреи, евреи российского подданства или австро-венгерского, так сказать, это разница, так сказать, в некотором таком раже вот такого рода, так сказать, вот ненормативных действий, сказать, почти отсутствовало.
Генерал Алексеев вот приказывал по распоряжению ставки взять заложников из наиболее выдающихся по общественному положению евреев, например, раввинов, и содержать их под стражей. Скажите, а были ли действительно казни этих заложников,
да,
по принципу коллективной ответственности?
Да-да, были, конечно, были такие казни. И они не были разовыми, так сказать, акциями. Так сказать. Это менее известна, так сказать, суммирующая цифра, так сказать, жертв такого рода, так сказать, репрессий, но эти случаи были очень частыми.
А вот фабрикация шпионских дел, опять же, были, пишут историки, повешено множество невинных. Кстати говоря, не только евреев, если вспомнить дело полковника Мясоедова. Оно было сфабриковано, например, и пострадал и военный министр Сухомлинов, о котором, по-моему, сказал один из французских политиков: какое у вас смелое правительство, которое может арестовать собственного военного министра во время войны. Вот как-то исследовали эти конкретные шпионские, в кавычках, дела? Наверное, они в каких-то архивах российских сохранились. Что это такое было? Это было действительно для того, чтобы как-то оправдаться в поражениях 15-го года, вот вся эта кампания организована, была ли она, направлялась ли она свыше, вот тем же Янушкевичем, в руках которого была военная контрразведка, например?
Да, конечно. И дело в том, что даже сама казнь Мясоедова, сказать, последовавшая с такой какой-то неподобающей поспешностью, сказать, вот эта поспешность, точнее, этой казни, сказать, кое о чем говорит. То есть очень многие такого рода обвинения, сказать, не подтверждались и не... Проверки, которые могли позволить себе, сказать, историки впоследствии, сказать, или же проверки некоторые, сказать, журналистские, значительную часть такого рода, сказать, инцидентов никак не подтверждали. Но это самый громкий скандал, сказать, не то что скандал, это очень такой яркий случай с Мясоедовым и, Сухомлиновым, но далеко не единственный. И, шпионажем, сказать, считалось, или же подачей сигналом, или саботажем считались такие, сказать, деяния, которые, сказать, ими, конечно же, сказать, быть не могли. Там закуренные сигареты, сказать, в темноте, сказать, или еще что-то, сказать, какие-то световые сигналы, которые могли померещиться, сказать, и вовсе, да, сказать, противнику, который никак их и увидеть-то не мог бы. Ну, в общем, как бы в данном случае это культивировавшаяся политика, сказать, шпиономания, как средство выпустить пар за, действительно, сказать, за целую полосу поражений во время войны и переключить стрелку на тех, кто на самом деле в этих поражениях виноват не был, но кого можно было бы за виновников этих поражений попробовать выдать.
Я напомню, Павел Полян в эфире «Радио Свобода». Знаете, еще один такой вопрос. Я видел удивительные совершенно документы, где военные писали, что надо гнать евреев на Запад, на сторону противника. А в чем был смысл этого?
А что это за документ?
А вот, кстати говоря, мне Алексей Шаляпин написал, что поощрялось ли государством бегство из местечек на Запад, или это было индифферентное следствие политики, черты оседлости. Я видел приказ по одной из армий, по-моему, Западного фронта, где как раз указывалось на то, что пусть они идут туда, не эвакуировать, может быть, чтобы не возиться просто.
Ну, как бы противоречие такого рода указа, сказать, вот с общеармейской политикой очистки прифронтовых территорий от еврейского населения, сказать, достаточно очевидно. Тогда зачем были бы другие, прям столь противоречащие этому приказу, сказать, усилия? Причем это были очень большие усилия, очень большие армейские силы были отвлечены на осуществление операций, на осуществление депортаций. Они осуществлялись только не только по железной дороге, это были пешие марши и...
Жертвы были, опять же, естественно.
Жертв было немного, потому что, сказать, жертвы были. Жертвы, как бы сказать, все это было очень в негуманных условиях. Вот Валентин Парнах свидетельствует в своих воспоминаниях «Пансион Мабер», как он видел поезда, на которых было написано 40 евреев, 8 лошадей, да, сказать, к примеру. Но, понимаете, в это время существовала довольно-таки развитая сеть. Организации, которые помогали беженцам.
Это типа Земгора, да?
Да, не только Земгора. Татьянинский комитет, и были чисто еврейские, сказать, организации, которые специализировались на том, чтобы этим беженцам помогать, и действительно они были очень активны и в каком-то смысле успешны. Но самая тяжелая, как бы, полоса, сказать, это вот начало депортации, которое осуществлялось армейскими силами, и это было, конечно, сказать, большое испытание для населения. И политика тоже менялась в разное время, сказать, она была не одинаковой, ей были сопротивляющиеся, ну, вспомним, сказать, хотя бы Курлова, который был гражданским генерал-губернатором Западного края, который, сказать, очень протестовал против этой политики армейской. И в какой-то момент армия, ну, в общем-то, сказать, можно сказать, что и отступилась, потому что, сказать, ну, минусы того, что в результате этого получалось, в том числе экономические минусы для той территории, где она сама находилась, были, начинали преобладать и пересиливать те плюсы, в кавычках, которые обещали принести с собой эти меры для, вот, как бы сказать, беспрепятственного осуществления военными своей военной миссии.
Насколько я понимаю, совет министров, которому эта территория не подчинялась, то есть это она была в зоне военных действий, соответственно, подчинялась штабу Верховного Главнокомандующего, активно выступал против этих мер, И, тем не менее, они были прекращены только когда государь-император Николай II, собственно, сам стал главнокомандующим. То есть, по всей видимости, Николай II все-таки осознал, что все это дорого, неэффективно, позорно и не нужно. Есть ли какие-то свидетельства этого, что это было его личное решение?
По крайней мере, мне лично они неизвестны о том, что это было личное решение, но они начали сворачиваться, так сказать, и еще и до этого, так сказать. То есть это некая реверсоподобная, так сказать, политика, которая, так сказать, не могла продолжаться, так сказать, бесконечно долго. Война затягивалась, проблем с содержанием, так сказать, не только еврейских, но и других эвакуированных и депортированных было столько, и некоторые из депортированных еще должны были подлежать негласному надзору, да, так сказать, вот, особенно суровыми были те места, куда депортировали немецкое население. Тут даже география депортации о многом говорила, да, география и статус соответствующих контингентов населения.
Павел Маркович, а вот наш коллега Марк Тольц, он тут вам подбросил вопрос. Отдавали ли власти отчет, что они разрушают традиционный порядок? Фактически они, вот это озлобленное население, которая лишилась собственности, которая, в общем, пострадала вот от этого переселения народа, они перебросили в Центральную Россию, создали, ну, я думаю, что в этом тоже есть такой намек, революционный такой материал в центре страны.
Безусловно, создали. И вообще общее количество гражданских лиц, которые так или иначе были затронуты перемещениями в пространстве во время Первой мировой войны, по оценке Питера Гаттерла, это около 6 миллионов человек. Все время возникает эта цифра 6 миллионов. Это колоссальная цифра, которая, конечно, расшатывала ситуацию, раскачивала лодку и расшатывала, так сказать, какой-то социальный мир, так сказать, по очень широкому фронту российских губерний, и в прифронтовой зоне, и в столицах, куда, собственно, эти беженцы не должны были бы, и депортированные не должны были бы попадать, но попадали, их потом искали, вычищали, выгоняли, так сказать, и в том числе в тех внутренних губерниях, а это практически вплоть до Урала, да, вот Пермская община, достаточно большая, так сказать, ее основания были заложены как раз выходцами из, как раз депортированными, так сказать, евреями Первой мировой войны. 15-й год тут был особенно важным годом. Так что, безусловно, в данном случае, так сказать, Марк совершенно прав, это, собственно, этому посвящена книга Питера Гаттерла, который показывает, как это все происходило, как это, какое брожение это несло с собой.
А вот Дмитрий интересуется, какова была деятельность Бунда в годы войны. Я у Солженицына видел, что некоторые еврейские активисты, которые оказались на занятой немцами территории, в общем, были скорее пронемецки настроены.
В данном случае Бунд...
Но легальной этой организации не было. Мы не можем говорить, что он действовал легально, как и любая социал-демократическая партия в России, кстати говоря.
Тем не менее, говорить о пронемецкой направленности российского Бунда, утверждение...
Отдельных деятелей.
Разве что. В данном случае книга Александра Саевича, так сказать, не самый надежный источник для такого рода ссылок, но в случае, но то, что, так сказать, как бы революционеры осознали, прекрасно осознавали, причем разные революционеры, не только большевики, но и другие, прекрасно осознавали, какую помощь революции оказывает вот это вот событие Первой мировой войны, как нечто, так сказать, расшатывающее страну и державу, это безусловно, но для этого совершенно не обязательно, так сказать, было быть пронемецкими, так сказать, или вообще какими-то, так сказать, вот иностранными агентами. Делать революцию, так сказать, в Германии российские бунтовцы едва ли имели в виду. Я бы перепроверял бы в этом смысле источники, и вообще, так сказать, это связанные вещи, но связанные достаточно слабо.
Еще вопрос здесь от наших слушателей. Поддерживался ли на государственном уровне антисемитизм в годы войны? Ну вот мы говорили о Янушкевиче, например, там есть много разнообразных оскорбительных для евреев, которые, я еще раз подчеркну, воевали на фронте, приказов там, как их перемещали, на какие должности не допускали и так далее. Это, конечно, все было отменено с февральской революцией, и, например, там в офицеры были произведены сотни евреев, там учились в школах прапорщиков и так далее. Кстати, поддерживали белое движение. Но вот можно ли говорить о том, что это был государственный антисемитизм в годы Первой мировой войны?
А какой же еще? Это было продолжение того государственного антисемитизма, которым, к сожалению, была специфична, так сказать, вот именно царская Россия в Европе. Контексте, причем, сказать, это было продолжение с некоторым, сказать, ну, даже не с некоторым, а даже с очень большим усилением, да, потому что вот непосредственно депортации как репрессии, да, сказать, до Первой мировой войны, хотя и применялись, но достаточно редко, да, 1891 год, это были какие-то случаи, сказать, вот, скорее смотревшиеся как редкие исключения. А тут была впервые систематично проведена политика зачистки территории от нежелательных, от неблагонадежных элементов, значительную часть которых составляли именно, сказать, евреи. И это было не просто, сказать, продолжением, еще подчеркиваю, это было, если угодно, кульминацией антисемитской политики, государственной антисемитской политики Российской империи.
А во что это обошлось Российской империи? Ведь, я так понимаю, что расходовались, конечно, ресурсы там, на перевозку людей и так далее, но еще и имидж, наверное, страны пострадал, по крайней мере, в глазах союзников и тех, кто, кстати говоря, одалживал деньги Российской империи на ведение войны.
Одалживал или не одалживал? Многие отказывались одалживать, да, сказать, как бы, сказать, этот имидж у России, сказать, и вообще черта оседлости не были ни для кого секретом, и от его наличия, сказать, страдал имидж царской России и до самой войны. Но, понимаете, как раз, ну, например, некоторые из депортаций осуществлялись за счет депортированных. Их заставляли покупать железнодорожные билеты. Тех, кто не мог этого сделать, перевозили за государственный, за казенный счет. Но, в общем-то, сказать, как бы даже эти расходы старались переложить на плечи самих депортированных. Это касалось не только евреев, но и немцев, например. Вот. Но, конечно, это очень было накладное дело. Сказать, и то, что многие расходы, в общем-то, сказать, государство не несло, не сбавляло его необходимости. Дело не только в одних расходах, и дело не только в одном имидже. Вот, повторяю, как бы вот то, что в России, в общем-то, сказать, до Столыпинских реформ и связанных с ними миллионных перемещений в Сибирь достаточно немобильные страны, да, спавшие в миграционном отношении столетия в целом, начался совершенно другой тип, как бы сказать, движения, такого движения народов, движения, сказать, контингентов людей массовых, которые были для нее непривычны.
Ну и, в общем, это кончилось революцией. Я думаю, что об этом мы сможем поговорить, да, еще с Павлом Поляном, специалистом в области демографии, профессором, доктором географических наук. Вел эту передачу Михаил Соколов. «Цена победы», «Цена революции» в эфире «Эхо Москвы» и канала RTVI. Всего вам доброго.
Программа «Цена победы».